Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Мы продолжаем эфир «Радио Спутник Кыргызстан», и утро хорошего дня начинается с очень полезной темы. Сегодня мы будем говорить о том, как сохранить хорошую атмосферу внутри коллектива и, в общем-то, об общем благополучии сотрудников. И в студии я, Марина Соломко, и Дмитрий Чуприна, бизнес-психолог. Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина. Рад вас приветствовать.
Я тоже очень. Вот у нас очень благополучно начинается тема.
Да, дорогие радиослушатели, я вас тоже приветствую. Надеюсь, у вас все хорошо сегодня, потому что тема наша располагает к тому, чтобы ее послушать.
Да, потому что в любом бизнесе основой успеха все-таки является человек. Ну, по сути, это некое топливо для системы. Вот. И, в общем-то, социологи пришли к выводу, что если сотруднику комфортно в коллективе, то топливо и хорошее. То есть оно загорается быстро, оно долго горит, чтобы не выгореть и так далее. Но если сотруднику не очень хорошо, что-то его не устраивает, может быть, его не устраивает сам коллектив, условия оплаты или труда, то, соответственно, сотрудник начинает хуже работать. И, в общем-то, из-за этого и появилась система велбинга. То есть, иными словами, это благополучие сотрудника. Что это за система?
Давайте начнем вот с очень важной такой интересной вещи. Вот как вы думаете, от чего зависит вообще эффективность сотрудника? Ну вот эффективность, не результативность, а эффективность. А эффективность — это что такое? Формула эффективности — это соотношение результата к ресурсам, потраченным на достижение результата. Вот от чего зависит, уважаемые радиослушатели, эффективность ваших сотрудников, если вы предприниматель или ваша собственная, если вы работаете на дядю, там, на тетю в каком-то госпредприятии. Вот от чего она зависит? Вот задумайтесь. Даю вам 20 секунд на то, чтобы вы вот свою формулу эффективности для себя поразмышляли.
Ну, пока радиослушатели размышляют, я, естественно, для себя уже поразмышляла. И могу сказать, что, например, моя конкретная эффективность зависит от моего внутреннего состояния. Готова ли я встретить этот день прекрасно, например, от настроения и, естественно, конечно, от комфорта. То есть, если мне удобно, у меня все хорошо, то, соответственно, у меня и день будет чудесный, и на работе я все сделаю очень хорошо.
Ой, ну классно. А представьте, что вы водитель большегрузной машины, вы такая вот вся воздушная, к поцелуям зовущая, а вот все такое софтовое, мягкое, вам все комфортненько, но вы не умеете водить машину. Вы будете эффективны?
Нет.
О,
конечно,
смотрите,
нет.
Как интересно. Сразу у нас бац, и добавляется нечто профессиональное, некие знания, да, которые у вас должны быть о вашем большегрузе. Но смотрите, вы можете знать, как водить большегруз, но не уметь. У вас нет опыта.
То есть у меня будет только теория, а практики, естественно, нет.
Да. То что? То вы тоже не будете эффективны. И уже, смотрите, 25% знания... От этого зависит моя эффективность. Ну, или другой какой-нибудь пример. Я могу знать, как работать в Excel, но не уметь по формуле сплетать и так далее, да, и у меня нет опыта, то я тоже буду вряд ли эффективным, да. Знания некий опыт или умения, которые наработаны, да, и большой-большой блок, вот то, о чем мы сказали, это контекст. Это то, как я отношусь к тому, что происходит на моем рабочем месте, вокруг меня и вообще в коллективе. Контекст. Вот тот контекст, в котором я плаваю. Да? От этого зависит моя вовлеченность, с каким подниманием бедра условным я буду свои знания и умения на рабочем месте применять. Эффективность понятна.
Но это мы говорим с точки зрения сотрудника, опять же.
Да, да, да. Вот смотрите, ваши знания, какие вы применяете знания, чтобы вот это все происходило, вот то, что сейчас происходит. И какие умения?
Ну, во-первых, я очень обаятельная. Это мое умение, это мой талант.
Это компетентность, да.
Плюс я неплохо разговариваю. Опять же, ну, я достаточно эрудированный человек. То есть я считаю, что это такая вот база, которая у меня есть.
А есть профессиональные какие-то штучки, очень такие хардскилловские, такие
например,
уже твердые такие. Ну, вы же журналист. У вас должны быть какие-то более твердые журналистические штучки в вас.
Да, но штучки, они же на той штучке, чтобы они оставались моими штучками, о которых я вам не расскажу.
Хорошо. Вопрос тогда, вот смотрите, с чего мы начали? Что такое вилбинг, да?
Да.
Это делать, ну, если совсем просто, это создать такую атмосферу, создать такую культуру в компании, чтобы люди не из-под палки работали, когда на них смотрят менеджеры, да, и тогда они только работают, как в рабовладельческом строе, да, а работали от всей души. И постоянно задавали еще к тому же вопрос, как я могу улучшить свой процесс.
То есть, по сути, принцип этой системы заключается в том, чтобы простимулировать, наверное, человека делать свою работу максимально хорошо.
Создать условия.
Не заставить,
смотрите,
а простимулировать.
Смотрите, не простимулировать. Вот опять, ага. Смотрите, стимул – это что? Это палка, которой тыкали быка. Мотив рождается внутри. Мотив находится внутри, а не снаружи. То есть, чтобы человек был создать такие условия, в которых человек будет замотивирован работать на пределе своих интеллектуальных и физических возможностей.
То есть, по сути, сделать некоторую экосистему вокруг человека.
Да. Даже не экосистему, чтобы компания была вот той самой экосистемой, в которой ему комфортно, удобно, на голову не капает, все гигиенические факторы очень-очень удовлетворены, зарплата твоя на уровне рыночная, а то и чуть-чуть выше, еще ты и бонусы получаешь. Сотрудники у тебя добрые, хорошие, приятные люди. Но создать вот эту атмосферу – это только полдела. Потому что в каждом из нас всегда есть огромное количество разных других потребностей и запросов. И в хорошей системе очень хорошо дается возможность, в хорошей системе Wellbeing очень хорошо дается возможность удовлетворить человеку эти потребности. У вас же есть какие-то потребности, кроме профессиональных, верно?
Ну, это, опять же, общественные связи, финансовая стабильность, статусность,
конечно.
Опять же, здоровье,
да.
Например.
А если, например, у сотрудников есть детки, то им предлагают какие-то варианты по тому, чтобы деток в лучшие детские сады или какие-то дополнительные штучки. Если у сотрудников есть какие-то члены семьи, которые нуждаются в помощи, компания делает все для того, чтобы эта помощь была оказана. И так далее, и так далее, и так далее. То есть удовлетворенный сотрудник удовлетворяет кого в первую очередь?
Работодателя.
Он удовлетворяет клиентов. Клиентов. Клиенты наши все. Бизнес, он основан на клиентах, да? Вот смотрите, есть два термина. Внутренняя клиентоориентированность и внешняя клиентоориентированность. Смотрите, внешняя клиентоориентированность, она оборотная сторона внутренней. Если сотрудники удовлетворены, они в хорошем климате, у них все хорошо, то они улыбаются своим клиентам. А если тебя долбят с утра до вечера, если у тебя капает на голову, если твой компьютер постоянно виснет, как ты будешь с клиентами разговаривать? Ну, реально.
Наверное, не очень хорошо.
А клиенты будут голосовать рублем потом и говорить, а я не буду с вами работать. И это быстро-быстро проявится. Где? На уровне финансов.
Насколько я знаю, вопрос о эмоциональном состоянии сотрудников вообще остро встал во время пандемии.
Да, прям конкретно. Я даже видел это на своей компании, как люди... Ну, почему он встал-то? Давайте вспомним. Неопределенность резко выросла, потому что до этого были очень длинные стабильные циклы. Помните, долгие, длинные,
все было хорошо, да.
Циклы. Все росло, жирненькие 2000-е. И не только в Кыргызстане, я же во многих странах работаю, я видел, как все прям набирались этого, все привыкли, все застабилизировались, да. А когда бахнула пандемия, что произошло? Хаос и неопределенность в головах. А к чему это приводит, как правило? К эмоциональному истощению, к эмоциональным расколбасам. У людей что, проявились все страхи, какие только могли, и они начали их подмораживать, потому что долго в страхах жить сложно. Вот это эмоциональное отупение, которое многих накрыло в пандемию, это тоже часть того, что происходило с людьми.
Ну, по сути, еще же очень много людей ушли на удаленку.
Да.
И вроде бы, с одной стороны, вот человек из дома работает. Uh-huh. Он работает, ну, в своих комфортных каких-то условиях. Uh-huh. Это родные стены, это еда всегда под боком, это, если что, удобный диван и все прочее. Uh-huh. Но, с другой стороны, удаленка, она и расхолаживает человека, ну, потому что, наверное, сложно войти в рабочий ритм, не вылазя из любимой пижамы. Ну, потому что ты не ощущаешь себя работником, ты ощущаешь uh-huh. себя домашним человеком, ты на отдыхе как будто бы.
Uh-huh.
И, собственно, поэтому вот и стал-то этот вопрос о комфорте, о разумном комфорте для человека. То есть, по сути, вот он, человек на удаленке, ему комфортно, но, с другой стороны, для компании это, ну, такое себе.
Угу. Согласен, потому что вот, как ни крути, основной бизнес идет в офисах в том или ином виде. И создание вот этой благоприятной атмосферы как бы достаточно, как бы не было сложно, но все равно гораздо проще, чем каждому в своем отдельном доме создать эту атмосферу, да? Согласитесь, это вообще практически невозможно. Мало ли чем, ну, там да. человек. Было же много мемов на эту тему, как люди там в трусах выходили в эфир или вообще там полураздеты. И это было и со мной в том числе. Я помню, как мы на Иссык-Куле, я это проживал, я переживал всю пандемию, потому что я живу на Иссык-Куле уже... почти 10 лет, а бизнес работает во многих странах, а я, ну, могу как серийный предприниматель просто сейчас отдыхать в некотором смысле, вот ходить по передачам, делиться опытом, мне вот нравится.
То есть себе
делать.
Вы эту систему наладили?
Конечно, конечно, и сотрудникам тоже. Вот совсем недавно мы купили новый офис. Зачем? Для того, чтобы больше было места, было, и это уже отдельно стоящее здание со всеми делами. Для того, чтобы вот создать комфортную атмосферу, это только часть заботы о сотрудниках. Потому что мне самому там в кайф. И я понимаю, что если людям... Вот опять, если я вот эту внутреннюю клиентоориентированность, я от всей души делаю для сотрудников, как компания, да, то они потом от всей души будут с клиентами, а не наоборот. Невозможно палочным битьем нарастить внешнюю клиентоориентированность. Невозможно. Она обратная составляющая внутренней клиентоориентированности. Понимаете?
Вообще, когда я готовила интервью, естественно, я начала интересоваться, что же это за система такая, почему так называется благополучие сотрудников. Поспрашивала у всех своих знакомых. Ну, они все работают вообще в разных совершенно сферах. Кто-то на себя, кто-то нет. И я спросила, вы слышали про такую систему? Большая часть людей, конечно, они слыхать не слыхивали. Когда им начинаешь объяснять, что это вот так и так, это о благополучии сотрудников, чтобы вы были счастливы, здоровы и улыбались, и, соответственно, компания тоже больше зарабатывает с этого, с вашего довольства. Почти никто не поверил, что так может быть. То есть у людей есть такое мнение, что, в принципе, любая компания преследует только свои интересы. И до сотрудников, в общем-то, руководству обычно, ну, нет особого дела.
Да-да.
Потому что говорят, что незаменимых людей
я
нет,
понимаю, почему
этому они... здесь не нравится, ну, иди.
Смотрите, наследие вот этой советской, ну, вот... Вот этого советского строя наследие, это что? Это человек-винтик. Чего о нем заботиться? Мы можем легко поменять, потому что, ну, вагон людей. Но сейчас, вот в данный момент, рынок, ну, не рынок работодателя, сейчас рынок сотрудников. Ну, рынок тех, кто... Рынок работников, они выбирают. И согласитесь, что вот найти и заменить... А сотрудника стало достаточно сложно, особенно в последнее время.
Не знаю, если бы я была руководителем, наверное, могла бы здесь
что-то сказать. Мы работаем с тысячами проектов, да, и мы видим, как сложно найти грамотного сотрудника, особенно в Кыргызстане, особенно в Казахстане, да.
Рынок.
Местный рынок труда, да. Но я думаю, ну, идет их отток, и ситуация сейчас все хуже и хуже становится. Ну, вот попробуй найти даже не очень квалифицированного сотрудника себе в компанию. Поэтому, если я не буду заботиться о своих сотрудниках, о них будут заботиться кто?
Другие.
Другие. Еще Наполеон говорил, если ты не кормишь свою армию, потом эту армию, ну, извините, будут кормить другие, вот твоих солдат, другие армии, без вариантов. Но мало дать комфортные условия, нужно еще помочь сотруднику вот этот внутренний баланс найти между работой. Вот ты создал такие комфортные условия, что люди уходить не хотят. Они в офисе у меня по 14 часов сидят до 12. Я говорю, вы что делаете, ребят? Нам, шеф, нам так комфортно, тут так хорошо. Но я делаю все для того, чтобы они могли отдыхать. Я делаю все, чтобы они в 6 вставали и уходили. И занимались своими семьями. Потому что если баланса не будет, они, что произойдет с сотрудниками? Они выгорят. И мне придется их уволить.
То есть все-таки какая-то середина должна быть.
Конечно.
То есть нет абсолютного благополучия.
Нет, нет. Тут даже не в благополучии речь. Гибкий график работы, возможность удаленной работы помогают сотруднику совмещать работу и личную жизнь, комбинировать. То есть я, у меня, например, Алена, она продюсер HR-форумов, которые мы проводим в 3 странах, да, она вообще работает только из дома, из разных стран работает, постоянно путешествует, почему нет? Я ей это позволяю, потому что она легко собирает 700-800 тысяч человек. Вот недавно в Ташкенте провели, да, в Кыргызстане проводим HR-форумы. На форум. Пусть она хоть с Луны работает, мне все равно. Я даю ей эту возможность. Как работодатель.
Но вы же получаете с этого тоже свой бонус?
Конечно, конечно, конечно. И предоставление этих возможностей, опять же, вот еще один блок Вилбинга, да, это давать человеку расти, давать человеку развиваться, платить за человека на каких-то обучениях, да, давать вырасти личностно людям, потому что, чтобы стать, например, сильным менеджером, ну или, например, вот как, чтобы стать, опять цитата из великих, чтобы стать сильным полководцем, нужно в первую очередь стать сильной личностью. То же самое и с менеджментом, с управленцем. Чтобы стать крутым управленцем, нужно стать крутой личностью. И тогда за тобой пойдут, тогда ты лидер, тогда все встанет на места. А чтобы мои, вот в моей компании, чтобы мои партнеры росли, я постоянно в них вкладываю, я постоянно их ращу. И это часть заботы о них, потому что мне не нужны, входи, я открою, да, мне нужны осознанные партнеры, у которых и поставлено и все, что касается управления, поставлена их экспертиза, ну, то, с чего мы начали, чтобы у них были знания, чтобы у них были умения, и чтобы они были вовлечены. Я создаю им тот самый контекст, в котором они постоянно растут, и, естественно, они от меня не уйдут. Они со мной по 10-12 лет. Я думаю, по 20 лет будут работать со мной. Почему, опять же? И потому что я постоянно о них забочусь. И в этом суть концепции.
Ну, вы так говорите, что ну, все очень радужно, все очень прянично,
да,
наверное.
Да, да, пряники прямо одни.
Куда делись все кнуты? Никаких. Неужели ни одного кнута?
Не-не, мы даже совещание начинаем, знаете, с чего? Не с того, кто где накосячил и с каким клиентом какие проблемы, а с чего мы начинаем? С празднования маленьких побед. А какие у нас победы были? Зачем? Чтобы мы настроились на контекст совсем другой. А он не пряничный, он, знаете, такой, это совсем другая парадигма мышления. Вот можно держать сотрудников в страхе, закручивая гайки и постоянно их мочить, и постоянно искать слабое звено. Кто виноват? Это такая охота на ведьм. Но это превратится очень скоро в невротическое управление. А людям в невротике некомфортно. Они из нее валят. Я же не хочу, чтобы мои люди свалили от меня. Значит, я создаю условия для них такие, в котором больше любви, больше принятия. Вот вы никогда не задумывались, почему инструменты страха классно упакованы и очень хорошо описаны во всех книгах по менеджменту? А инструменты любви нет. Не упакованы и не описаны, понимаете? Но люди-то сотканы из того, из другого. И я выбираю, какую... Вот я как лидер компании, да, я выбираю, как это сделать. Ну ладно, когда у меня там 20 человек работает, окей. Небольшая консалтинговая центральноазиатская компания, там легко, вы скажете вы. А когда у тебя 4500 людей, а что делать тогда? Как их любить? Ну я знаю, не понаслышке, и даже участвовал в проектах реструктуризации их корпоративной культуры. Почему они на постоянной основе пересобирают свою культуру. Почему? Огромные компании. Да потому что есть четкая и прямая взаимосвязь. Ты заботишься о сотрудниках, они дают совершенно другую задачу. Ты не заботишься о них, текучка растет. А каждый потерянный сотрудник – это что? Это затраты опять на найм, отбор, адаптацию, на постоянной основе. Представляете, какие это затраты?
Не, ну понятное дело, что вот вы заботитесь о людях, они тоже стараются, работают. Ну, потому что любят свою работу, им хорошо и удобно. Но это же не говорит о том, что они, например, делают все правильно. То есть все равно же ошибки-то и бывают.
Да, конечно.
Ну, а как тогда вот их исправлять? Как вы журите своих сотрудников?
А, смотрите, опять вернемся, как мы проводим совещание. Мы начинаем с маленьких побед, а потом начинаем выяснять, где у нас точки сбоя. Не кто виноват и кто слабое звено. И мочить ведьму, да, на дыбу ее. А где у нас точка сбоя? И мы выявляем, где точка сбоя, и делаем все для того, чтобы этот баг расшить, как говорят в IT, да? То есть, чтобы решить вот это проблемное звено, чтобы человек больше так не поступал. У нас баг в системе. Не человек виноват, никто не приходит на рабочее место, чтобы специально вредить. Это редчайший случай. Согласитесь? Редчайший случай, когда человек специально что-то навредил. Ну, это такой вредитель. Прям был такой термин в Советском Союзе. Вредитель. Как правило, человек поступает сообразно тому, как ему позволяет система. Поэтому мы ищем не слабое звено и не наказываем кого-то, а ищем точку сбоя и с ней работаем.
То есть, по сути, как бы вы просто говорите, ой, вот здесь вот что-то не так.
А давайте вместе
так,
подумаем,
давайте,
да, где точка сбоя. Давайте, и мы начинаем все вместе решать, как сделать так, чтобы этот сбой больше не повторялся.
Хорошо, а у сотрудников нет ли такого чувства, например, что, ну, скажем так, где-то ошибся менеджер, но вы всем отделом, всей командой, включая, например, техничку, секретаря и айтишника, решаете проблемы того, что ваш менеджер где-то что-то недоработал? Ну, почему это люди должны делать? Это же не входит в их обязанности?
Нет, мы решаем обычно, ищем точку сбоя с теми, кто вовлечен в этот процесс. Зачем техничка, зачем айтишник? Нет, только с этими. Тут вопрос в другом. Например, в ценностях нашей компании есть такая ценность, да, за ошибки у нас не наказывают, но к бездействию нулевая терпимость.
Как это работает на практике?
На практике это прекрасно работает. Смотрите, если ты постоянно наказываешь детей за ошибки, какими они вырастут?
Запуганными.
Ага, мамсиками. Запуганными мамсиками. А если ты сотрудников постоянно за ошибки наказываешь, какими они становятся?
Злыми.
Безинициативными, потому что бьют за инициативу. Потому что ты же ошибаешься где? Где непознанное, где сложно, ну, где ты берешь на себя ответственность. А тебе раз прилетело, два, потом ты что?
Ты просто больше этого не делаешь.
Да, а если нет инициативы в нынешнем мире, где очень короткие циклы, и где постоянно нужно компании калиброваться под изменяющиеся потребительские предпочтения? Ты же один, вот все, стоп залезет, или собственник, или SEO залезет в каждый окоп. Калиброваться-то надо везде. Вот вы сейчас что делаете? Вы калибруетесь под мою экспертизу для того, чтобы слушатели получили максимум вкусного из меня, да? А точно так же и ваша компания, она калибруется под изменяющиеся потребительские предпочтения определенным образом. А почему я говорю, что циклы стали короче? Потому что сейчас все двигаются короткими спринтами, потому что хаос и неопределенность. И непонятно, куда что вывезет. После пандемии, сами знаете, сколько было событий, которые добавили хаосу, добавили неопределенности. А когда вы вот водите машину,
Нет,
да что ж ты будешь делать? Вот когда нормальный водитель въезжает в туман на машине на большой скорости, что он делает?
Ну, он включает фары дальнего света.
И, самое главное, притормаживает. Сейчас все притормаживают, потому что хаос и неопределенность, как будто туман. Вот есть такой термин «туман войны». Вот сейчас туман бизнеса. Никто не понимает, что будет впереди. Но в чем точка опоры любого бизнеса? А они не внешние теперь, они внутренние. То есть культура, люди, кадры решают все, да? Поэтому забота о сотрудниках, поэтому делать все для того, чтобы они могли, не думая о том, что они могут ошибиться, не боясь, что их будут наказывать за их ошибки, экспериментировать, брать на себя ответственность, ставить шкуру на кон, и тогда компания начинает развиваться просто X3, понимаете, X5 относительно того, если бы сотрудников наказывали.
Но получается, что, например, та же самая Япония где-то когда-то начала эту систему чуть ранее. То есть, например, у них развита система того, что человек там 3 часа работает, потом пошел и полчаса поспал.
Да.
Забота, к примеру.
Забота, да.
Плюс, например, в той же самой Японии оплачивается, если мне не изменяет память, даже час затраченного времени на дорогу до работы и после нее. То есть это тоже считается как потраченное время на работу.
Да, забота. То а где вы такое видели у нас?
Вот мне теперь и стало интересно, а у нас такое есть?
Постепенно, шаг за шагом это происходит. Потому что люди понимают, топы понимают, предприниматели понимают, что либо они заботятся о своих сотрудниках, либо о их сотрудниках заботятся в других компаниях. Потому что при прочих равных, зарплатных, например, выигрывает та компания, у которых заботы больше. Потому что человек всегда загибает пальцы. Так, у меня есть... Садик мне оплачивают, у меня хороший коллектив, у меня ничёшная такая зарплатка, и пошел. То есть этот процесс идет бессознательно и на постоянной основе. И когда человек вдруг, там через год-два, встает на крыло, ну, внутренне, ой, а что бы мне не посмотреть, что-то мне тут надоело как-то, дай-ка я. Он заглядывает там, здесь посмотрел, в эту компанию посмотрел, не-не-не-не-не-не-не-не, хорошо. Хорошо. А я, например, всегда делаю так в своей компании, чтобы человеку сохранить лицо, когда он уходит, чтобы хорошо расстаться. Это тоже забота о сотрудниках. И даю ему нужные рекомендации всегда. Ну, если, конечно, он там не ушел с треском, хлопнув дверью, да? Зачем? Чтобы мог вернуться. Потому что я знаю, он походит и вернется. Потому что он только думает... Ну, он же сравнивает свое внутреннее с чужим внешним, когда... куда-то собирается уйти. А что там внутри, он же не знает. И когда он заныривает куда-нибудь в какую-нибудь, в одну из местных компаний, в реальный сектор, он думает, что когда ты работал с ней в консалтинге, это, ну, туризм был. Но ты не путай туризм с эмиграцией. Это, ну, помните этот анекдот, да?
Ну,
то
да.
есть это совсем другая тема, когда тебя берут уже внутрь, тебе заворачивают гайки, обкладывают KPI-ками, очень неплохо вытягивает твою шкуру на кон, и это совсем по-другому.
А как же тогда вон та самая известная всем фраза, что художник должен быть голодным, иначе он просто перестанет творить, и творить хорошо. Но, опять же, получается, сытый, довольный со всех сторон сотрудник, ну, наверное, начинает кое-где лениться. Потому что, в принципе, у него все есть. Зачем ему работать лучше, если садик ему оплачивает компания? Домой он уже идти не хочет, потому что хочется ему по 20 часов в сутки работать и все прочее. И все ему просто как-то и неинтересно.
Вы сами себе противоречите. Вы говорите, 20 часов в сутки работать. Но...
Ну, так если он сидит, работает, у него, с одной стороны, герань, здесь холодильник совсем так удобным,
так
что он хочет.
Работает. Так и пусть работает. Это же мечта любого предпринимателя, чтобы его сотрудники по 20 часов были на рабочем месте и работали. Но
так
смотрите,
рано или поздно это же надоедает.
Нет, тут вопрос-то в чем? Ты можешь так имитировать бурную деятельность, находясь по 20 часов, что на самом деле ты ничего не будешь делать.
Тогда зачем такой нужен сотрудник?
Ну, а тут не... Нет, смотрите, тут вопрос-то в другом. А как сделать так, чтобы люди за 8 часов делали тот объем работы, который нужен функционально компании, и не надо больше? Ну вот, представим с вами оркестр. Что если барабанщик во время оперы будет работать лучше всех и больше всех?
Ну, наверное, он заглушит все остальные инструменты.
Или там тромбонист вдруг решил отмочить там собственную эту. Так не пойдет. Но любая компания – это как оркестр. Они, естественно, тренировались какое-то время. У каждого из них есть партитура, их функциональные обязанности, правильно? И каждый в нужное время вступает, давая, ну, вот, какую-то свою, делая, ну, вот, какую-то свою игру делая, да? Ну, вот сегодня будет джаз, например, я вечером на него пойду. Я понимаю, что джаз – это поток. Вот точно так же, как джаз, потоком является компания. И, по сути, это большой оркестр, где в нужное время нужные музыканты свою партию играют по своим функциональным обязанностям партитуры. И никто не должен 20... Зачем ты 20 часов сидишь, становится вопрос. Зачем? Ты не нужен мне. Пожалуйста, хоть шей. Вот ты, главное, добейся выполнения своих функций предельно хорошо и можешь идти домой. Сейчас вот так ставится вопрос. Но... Не надо сидеть на рабочем месте. Вообще нужно работать не 14 часов в день, а головой. И это тоже не я сказал.
То есть, в принципе, можно делать ту работу за 14 часов, которую, например...
Можно сделать за 4, да.
И это будет устраивать и работодателя, и работника.
Всех устраивает. Кроме совсем оперативных вещей, такие как кассир, например. Ну, я же не могу со своей кассы уйти, ну, к примеру, да? Или не могу там уйти со склада, потому что от меня зависит какое-то... Поэтому ставится функционал 8-часовой или там какой-то сменный... И потому что человек – часть оркестра. Если сейчас вот в этом потоке он станет слабым звеном, бутылочным горлышком, а что такое бутылочное горлышко? Вы видите, там каждый день в Бишкеке, в Алмате пробки. Это бутылочное горлышко. Вот если ты становишься слабым звеном, багом в системе, то, естественно, ну, с тобой начинают либо прощаться, либо в сильных компаниях, таких как наша, ищут не слабое звено, а ищут баг в системе. То есть... Почему этот системный сбой случился? Что не дает человеку выполнять свою функцию на 100% вот в этот отведенный период?
Вообще, это очень, мне кажется, похоже на систему аквариума. То есть вы, например, как работодатель, держите своих сотрудников в этом удобном аквариуме, вы им сделали песочный замок, пустили туда улиточек, каких-нибудь там травок им посадили, водорослей, кормите их 3 раза в день нужным кормом, и рыбки довольны и счастливы, и даже размножаются. Но стоит, например, чуть-чуть поменять корм или, ну, не знаю, не вовремя их покормить, и все.
Нет.
Рыбка сдохла, а если сдохла одна рыбка, то, естественно, все остальные.
Это такой вот очень утрированный пример. Я бы сравнил компанию все-таки с оркестром, где музыканты сами где-то варят себе еду и сами кушают, где у каждого из них есть семья как поддержка. И они собираются на работе для того, чтобы делать то, ну вот они собираются, чтобы жахнуть оперу, которую каждый из них в одиночку жахнуть не может, понимаете? Каждый из них может быть замечательный скрипач, барабанщик и прочее, но вот бабахнуть щелкунчика никто из них в одиночку не сможет.
А должны ли тогда они при этом быть, например, ну, я не знаю, психологически совместимыми людьми?
А в том числе об этой психологической... об этом уже заботится корпоративная культура. И я знаю много компаний, где прям психологи есть. Вот, например, ну, знаете, коворкинги, сеть. У них прям внутренние психологи работают с людьми для того, чтобы снизить уровень вот влияния негатива, ну, потому что любой бизнес – это вот эти вот постоянные мини-конфликты, то там-то тут, то там-то тут. Чтобы снизить уровень неконструктивных конфликтов, работают психологи.
Хорошо, а как если, пример? Например, есть у нас отличный сотрудник, который очень хорошо работает, угу. Делает всю работу, ну, вот как гений, но при этом он обладает достаточно мерзким и дурным характером. И, в общем-то, всем остальным с ним работать не очень комфортно. Что тогда делать в этой ситуации?
По-разному эти вопросы решаются. Но вот как я поступаю обычно? Я даю этому сотруднику возможность не быть гнилым яблоком в корзине.
Но вы же не можете переделать человека, правда
мне
же?
Мне не надо. Я не детский сад, и не школа, и не семья, чтобы его переделывать. У него есть компетенции, которые мне нужны. Я могу дать этому сотруднику свободный график, вообще не быть в офисе. Ты, главное, делай свой функционал.
Ну вот смотрите, мы же говорим о системе благополучия для сотрудников. То есть, по сути, для того, чтобы сотрудники приносили прибыль компании, они должны себя чувствовать очень хорошо.
Да?
Ну, компании это выгодно.
Да, да, во всех отношениях.
И вот у нас завелся вот такой сотрудник, вот который такой. Очень выгоден компании, он приносит огромную прибыль, ему комфортно, в принципе, вот... Все, он сидит в офисе, ему замечательно, тут герань, тут холодильник.
Марина, мы ходим по кругу.
И тут люди, да. Которых он раздражает,
этот
сотрудник.
Я ему даю возможность не быть, еще раз повторюсь,
а ему комфортно в офисе.
Яблоком. Как правило,
В этом случае компания что будет делать? Она будет заботиться о комфорте тех остальных сотрудников? Или все-таки о комфорте от этого единственного, с которого она получает прибыль?
Это вот в каждом частном случае предприниматель делает выбор сообразно сложившейся ситуации. Вот есть два варианта. Выкинуть гнилое яблоко из системы и найти на этот же функционал с такими же хард-скиллами очень нужного сотрудника, либо подкорректировать взаимоотношения людей между собой с помощью разных интеграционных, в том числе тимбилдинговых мероприятий. Да, потому что тогда они поймут, что нет, все они пришли сюда не для того, чтобы вредить друг другу, они поймут, что они норм, да, они раскроются с другой стороны. Куча разных маленьких таких простых вещей, которые, ну, любой сильный предприниматель знает, как запустить для того, чтобы коллектив вот в этом конкретном блоке весь вот сложился.
Но ведь на самом деле проблема токсичных сотрудников и вообще токсичная атмосфера, она же присутствует.
Иногда бывает.
Эта система Wellbeing, да, она способна заменить собой систему вот этой токсичности?
Что же вы говорите такое? Ну, токсичных систем... Ну, вот давайте определимся в понятиях, в дефинициях. Вот что значит токсичный человек? Это человек, с которым не очень хочется работать, да? Это человек, с которым не очень хочется иметь дело и прочее. Что значит токсичная атмосфера? Ты заходишь на завод, на котором там, например, вот на титано-магниевом комбинате я работал там в свое время, там хлор прям вот так струится, ну, потому что он в технологическом процессе. Ну, то есть с дефиницией важно вот определиться. А что такое токсичная атмосфера? Это в которой людям не хочется работать. Она либо такова культура, уже она сложилась по какой-то причине, да, и она стала токсичной, значит, надо работать с корпоративной культурой. Что-то менять в ней. И, как правило, эта культура где находится? Она находится внутри людей, да? Ну, на простом примере, если государство не вкладывает в культуру, во что оно потом вкладывает? Оно вкладывает в тюрьмы, оно вкладывает в репрессивный аппарат. Ну, потому что люди начинают что попало делать, условно говоря. У них культур не хватает. То же самое и в компании. Токсичная культура, она может быть очень конкурентная, знаете, она такая может быть очень... Но в конце концов она компанию... Вот, она разломает на части изнутри, понимаете? Любая токсичность, она как будто, знаете, яд. Она разъедает изнутри. Как вот токсичный человек. Ты с ним пообщался вроде, а потом чувствуешь себя как будто там мешки в гору. Да? Я на бессознательном уровне потом выбираю не общаться с ним. И они, как правило, уходят в одиночку. Да? Они потом ходят вон по банкам, по магазинам, пьют кровь у официантов, там, у стояночников. Ну, вот прям пьют кровь, да, у этих кассиров, у бедных. Да? Я это к чему? К тому, что вот мы, например, вот разработали проект Wellbeing-овский, да, мы так называем, формула жизнеспособности. И считаем, что вот вообще все, что касается заботы о сотрудниках, это оно поднимает жизнеспособность любого коллектива и любой компании, потому что кадры решают все. И чем больше вот люди сами по себе будут жизнеспособнее, потому что формула жизнеспособности направлена на то, чтобы люди осознали свою, вот из чего их жизнеспособность складывается, да, что их точки опоры в этой жизни, почему... Какая их следующий этап их жизненного развития? И тогда в компании работают осознанные люди, которые компанию совсем по-другому. Ну вот, они совсем по-другому принимают решения, действуют внутри компании, и это совершенно другая история.
То есть, по сути, тогда эти люди становятся такими же четко работающими винтиками в общей системе.
Да какими же они винтиками? Они осознанными становятся винтиками. Если бы они оставались винтиками, они... не просыпались бы, понимаете? В чем суть любого развития людей? Человек, понимая свои потребности, осознавая свои мотивы, проясняя свой внутренний мир, принимает совершенно другие решения, и эти решения размещают его в совершенно другое будущее. Любое развитие – это работа с будущим. И Wellbeing предлагает, вот формула жизнеспособности, она предлагает это развитие людям. И тогда компания автоматом становится саморазвивающейся и самообучающейся.
То есть стоит один раз наладить эту систему, и она будет работать уже на компанию. Или все время ее нужно поддерживать как-то. Подлаживаться под интересы, которые, возможно, меняются у сотрудников.
Нет, подлаживаться в первую очередь нужно под клиентов, у которых меняется потребительское поведение. Мы сейчас не будем же заходить совсем глубоко в бизнес, и я не буду объяснять, как происходит вот эта калибровка под изменяющееся потребительское поведение, и почему она сейчас очень короткая стала. То есть скорости такие, что ты только-только свой конвейер отработал, а он у тебя раз, и нужно его опять перестраивать. Ты только-только свой конвейер отработал, а его опять надо переналаживать. А какие люди лучше всего переналаживают вот эти человеческие конвейеры? Те, которые осознаны, понимают, что они здесь делают, у которых есть четкие ясные цели, почему он тут, которые понимают свои мотивы и свои потребности, или такие стойкие оловянные солдатики, которые ничего этого не понимают и бессознательны? Кто быстрее переналадит конвейер?
Ну, первое, конечно.
Конечно, первое. Так вот, к этому и стремятся компании сейчас. Чтобы люди осознанные были, чтобы они совсем на других мотивах работали, на мотивах любви, а не страха.
И доброты.
Ну, конечно, в том числе.
Ну, я надеюсь, что теперь наши радиослушатели, ну, и узнали, во-первых, про эту систему, ну, и, возможно, даже чуть-чуть подобрели, что, конечно, было бы совсем не лишним, я так думаю, в такое сложное время.
Да, в наше сложное время вообще доброта, вот говорят, спасет мир. Я считаю, что любовь спасет. Потому что, вот еще раз коснусь, что страх, вот меньше страха, больше любви. Это очень важно. Когда я работаю со своими страхами, разбираюсь со своими страхами, иду навстречу своим страхам, да, то любви во мне становится больше. И тогда, если она появляется внутри меня, я могу отдавать другим, в том числе и в бизнесе. Потому что такое бизнес? Это когда клиенту дали то, удовлетворили его потребность так, что ему стало, блин, хорошо. Он все, что надо, купил, там, взял и прочее. И это сложно сделать из-под палки. Это сложно сделать сотрудникам, которые работают в соковыжималке и в невротике. Реально. И если ты не заботишься, ну вот совсем на посошок, о внутренней клиент-ориентированности, не заботишься о людях, на них будут заботиться другие. Ну, это так же, как в семье. О жене не заботишься, не уделяешь ей внимания. Где будет твоя жена в скором времени?
Ну, где-то в другой семье,
да,
я так полагаю.
Скорее всего.
Ну, я надеюсь, что теперь все всем стало понятно. В общем, не бойтесь потерять работу. А-а. Бойтесь, наверное, работать и заниматься нелюбимым делом.
Угу. И работать в компаниях, где невротическое управление. Не сидите, не ждите ничего. А просто, если вас начинают абьюзить, вас начинают мочить, ну, идите и работайте в других. Есть огромное количество очень хороших, качественных компаний, в которых просто песня работать.
Ой, так бы работали весь век бы и не переставали бы.
Ура.
Ура.
До свидания.
Утро хорошего дня.